Отчитываясь перед Конгрессом во вторник, министр обороны США Роберт Гейтс сказал, что если его спросят, откуда исходит главная угроза Америки, то он ответит, что в Западном Пакистане. Именно там, начиная с 3 сентября, по крайней мере по официальной информации, США провели несколько рейдов вглубь пакистанской территории. Однако целый ряд аналитиков за дни, прошедшие после субботнего теракта в столице Пакистана, выступили с утверждениями, что последняя экстремистская акция в Исламабаде, как и в целом рост радикализма в обществе, не в последнюю очередь вызван как раз действиями Соединенных Штатов, которые в одностороннем порядке и под довольно вялые возражения пакистанского руководства начали проводить рейды. Один из тех, кто не согласен с этими утверждениями, обозреватель радиостанции «Свободный Афганистан» Аяс Хан, сегодня гость нашей программы.
Не думаю, что это вызвано американскими рейдами. Факт состоит в том, что Аль-Каида, которая до 11 сентября 2001 года базировалась в Афганистане, после американского вторжения в эту страну переместилась и начала создавать свои тренировочные лагеря на территории племен в Пакистане. Так что пакистанские территории племен сейчас – это Афганистан до 11 сентября. В последние 7 лет Соединенные Штаты рассматривали Афганистан и Пакистан как два отдельных друг от друга театра действий. В Афганистане при поддержке правительства в Кабуле было установлено непосредственное военное присутствие, а в Пакистане США оказывали помощь, тренировку армии, снабжали обмундированием, предоставляли деньги, более 10 миллиардов долларов, и политически поддерживали военного диктатора президента Мушаррафа. Так что они пытались бороться с терроризмом таким вот косвенным образом. Однако сейчас США поняли, что такая военная стратегия никуда не годится. Так что сейчас военные начали рассматривать Афганистан и Пакистан как единое поле битвы.
Как реагируют на это пакистанские военные круги?
Что изменилось и что вселяет серьезную тревогу, пакистанские и американские военные больше не смотрят друг другу в глаза. Прямого сотрудничества в борьбе с терроризмом нет. Изначально, после 11 сентября, Пакистан, который тогда возглавлял генерал Первес Мушарраф, в ответ на вопрос «Вы с нами или вы против нас?» решил, что надо развернуть политику в обратном направлении и официально примкнуть к США. И они перестали поддерживать движение талибов в Афганистане, которое они же сами и создали. Но эта смена политики была во многом символичной. Целиком политика в отношении вооруженных исламистских группировок не изменилась. Они допустили падение правительства талибов в Афганистане, но они не перекрыли им дорогу в Пакистан. Более того, они предоставили им приют и поддержку на пакистанской земле. А это с точки зрения Соединенных Штатов и поддерживает Аль-Каиду, потому что Аль-Каида не местная организация, это арабская группа. И чтобы существовать в этом районе, ей нужна поддержка. И эту поддержку как раз и оказывают пакистанские и афганские исламистские группировки, которые пакистанские военные взрастили за последние 25-30 лет. Военные используют эти группировки как орудие внешней политики, причем не только в Афганистане и Индии, но и в Азии.
Но вы знаете, ведь не только пакистанское правительство, не только военные не вполне адекватно относятся к существованию этих групп в Вазиристане и на территориях племен. Эти группы пользуются поддержкой местного населения тоже. Почему это происходит? Потому что пакистанское суннитское течение ближе всего по радикализму к суннитскому учению Саудовской Аравии, или это основано на каких-то местных этнических факторах?
Мне кажется, что это то, что многие люди на Западе оценивают совершенно неверно. Они считают, что любой человек в тюрбане и с бородой – это террорист. А это не так. Проблема состоит в том, что пуштуны, этническая группа в Пакистане и Афганистане, это основная жертва всех войн, которые велись в регионе. Почему эти люди вступают в вооруженные группировки? Если посмотреть на социологический срез тех, кто принимает непосредственное участие в вооруженной борьбе, то никаких международных целей они перед собой не ставят. Они воюют не ради международной идеологии. Это выходцы из бедных семей, которые поступили в медресе, где им дали бесплатное образование и еду, но где они также прошли определенного рода идеологическую обработку, и после этого они берут в руки оружие. Но это не из-за какого-то вида суннизма, который существует в Пакистане. Если посмотреть на Аль-Каиду, то это должна быть организация ваххабистского толка. Но это только одна из разновидностей ваххабизма. А 12 или 13 других разновидностей не разрешают киталь, убийство людей. Только одно течение, такфири, салафистского учения, разрешает киталь. Но надо также посмотреть на историю этого региона и на его экономику.
Я как раз хотела предложить обратиться к истории. История дает ответ на вопрос, почему этот регион сейчас стал фактически центром угрозы международной безопасности.
Если заглянуть в историю, то весь этот район между Афганистаном и тем, что сейчас является Пакистаном, все эти территории племен служили буферной зоной Британской империи в Индии. Господство Британской Индийской империи распространялось до берега реки Индус, которая пересекает территорию сегодняшнего Пакистана. И когда британцы в XIX веке вступили на эти земли, они решили, что надо защитить империю от российского влияния. И они решили создать три слоя границы. Внешний слой этой границы – это автономный Афганистан, который тогда тоже не был самостоятельной страной, он был в сюзеренном подчинении у Британии, у которой было право назначать афганских королей и которая все-таки завоевала Афганистан. Вторым слоем обороны был этот пояс племенных территорий между Афганистаном и первым административным районом Индийской империи. И затем шла уже так называемая северо-западная пограничная провинция, которая немного лучше управлялась, чем территории племен, но все-таки была на периферии империи. Это была блестящая стратегия обеспечения безопасности Британской империи. Но местным людям она обходилась весьма дорого. У них не было возможности самоидентифицировать себя как народ или группу в составе государства. У них не было представительства ни в каких органах власти. А закон, который определял существование этих регионов, так называемое самостоятельное разрешение споров, был сформулирован британцами в 1901 году. И он до сих пор действует на территориях племен в Пакистане.
Поясню слова моего коллеги из радиостанции «Свободный Афганистан» Аяза Хана. Эта система права, колониальный закон для пограничных территорий, это фактически самосуд. Для нее изначально были характерны массовые или коллективные наказания и вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление, что полностью противоречит современной конституции Пакистана. И как в старые времена, сегодняшний президент Пакистана управляет этими территориями с помощью своего губернатора. Деятельность политических партий в этих местах фактически запрещена. Непосредственное же управление жизнью осуществляют малики, лидеры старейшины, которым центральные власти выделяют какие-то определенные суммы, величину которых, впрочем, никто не знает и никто не может проверить. И это приводит к нас к экономике района. Аяз Хан.
Бедность в районах племен невероятная. Только 3% женщин умеют читать и писать, и только 17% мужчин. Экономика полностью зависит от денежных подачек из центра и от криминальной деятельности. Пограничная торговля никак не регулируется. Никакие налоги никакому правительству ни в Кабуле, ни в Исламабаде не платятся. Но люди занимаются всем этим не от хорошей жизни. Не потому, что им это нравится. У них просто нет выбора. Это единственный способ выжить. И еще один момент, который надо учитывать, говоря об этом регионе. Там в последнее время растет серьезное сопротивление религиозному экстремизму. Сейчас во многих селениях старейшины племен, лашкары, поднялись против вооруженных исламистских групп. Люди собирают джирги, местные собрания, чтобы сказать: «Все, хватит, надоело, мы не хотим экстремизма, нам нужна нормальная жизнь». Но их никто не слышит, и к ним никто не прислушивается. Проблема в Афганистане времен талибов состояла в том, что мир делил людей на две категории – на черную и белую. Те, кто был согласен с Западом, и их определяли как хороших людей, несмотря на то, что они могли в предыдущих войнах убить тысячи человек. И те, кто поддерживает экстремизм, то есть плохие люди. Но на самом деле в этих странах есть большая серая зона, и вот этот фактор надо учитывать, оценивая реальную ситуацию.
Мы беседовали с обозревателем радиостанции «Свободный Афганистан» Аязом Ханом. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.